На прошлом уроке закончили третий пункт беседы. Сейчас приступаем к четвертому. Основное содержание предыдущего пункта на мироздание указывает число 7, цикл. Восьмой – это маркер выхода за рамки вот этой вот цикличности, заложенной в мироздании, штатного порядка, которым мироздание существует. И вот это вот шмини и жирный, шмини и шуман, это связь как раз вот в эту сторону. То есть шмини указывает на выход за рамки штатных ограничений, вот такой вот обыденности мироздания, мирозданческой обыденности. Четвертый пункт. Тахлица кавона гиши гамма иши лимайда ми ишталшус и... Исходя из вот этих представлений о том, что в мироздании есть, вернее, мироздание может, скажем, существовать двумя возможными образами. Либо вот таким вот штатным образом, заведенным с начала творения и подразумеваемым со стороны Всевышнего. Кстати говоря, здесь есть определенная перекличка с другими нашими уроками, где мы говорили уже о существовании творения. Вот через побуждение именно сверху, побуждение свыше. Всевышний сотворил мир, пока ему интересно заниматься миром, то он обеспечивает его существование таким вот определенным с его стороны образом, который не зависит от работы низа, который постоянен, который стабилен. И вот если Всевышнему не захочется прекратить существование этого мира вообще, то есть весь этот проект ему покажется нерентабельным, то будет продолжаться существование мира, несмотря на грехи, которые делают люди, несмотря на то, что в мире, может, все не так вот, как представлялось Всевышнему Кевиохол, когда он затевал это мироздание. То есть вот мир все не приходит к той точке, когда он будет Всевышнему удовлетворять как жилище, скажем. Но все равно продолжается его существование. За счет чего? За счет побуждения свыше. Вот это... Штатное осуществление мира, наделение мира жизненностью для того, чтобы он существовал вообще, чтобы он существовал в противовес несуществованию, оно подчиняется числу, вот связано с числом 7, с цикличностью семизначной. А при этом тахлиса кавона ги, начинаем пункт, целевым намерением является то, что гамма эльши лимайда ми ишталшлус, чтобы также свет, который выше ишталшлус, на который, как мы сказали с вами на вот, прошлых уроках уже даже, указывает число 8, ло ешайр бе авдола мя эйлам, чтобы он не оставался в отрыве от мира, элоши юмшах бе гилы бо эйлом, а чтобы он привлекся внутрь мира и, более того, в мирах раскрылся. «Бэофен шаэйлам митсад гидре ацмэ еклоид эзагилы». Таким образом, чтобы мир, оставаясь в своих ограничениях, то есть вот, представляя собой все-таки мир, он воспринял этот мир, воспринял этот свет, воспринял его раскрытие. «Зоиса мэр», что это означает? «Шэйшайр ахибур дэшне иньоним», чтобы в результате появилась, почему-то здесь говорит «осталось», чтобы осталась связь между двумя вещами. «Агилу шелимайда мендидова акбола» – раскрытие того света, который выше размерности ограничений, «шебазе ешна майла шезе лимайда ми акбола сейлем», то есть света, примечательной чертой которого, преимуществом которого, скажем, является майла, да, является то, что он выше ограничений мира, чтобы он был вовлечен внутрь размерности и ограничений. Бемдида веакбула шибазе ешна амайлы шамикабл найса клилазе. Это со своей со стороны имеет в себе преимущество, достоинство принимающего начала, того, что принимающее начало, сосуд, он становится все-таки способным воспринять подобного рода раскрытие. Ликабель выликлет загилу бипнимус, становится способным воспринять такое раскрытие внутрь. И вот почему здесь Ешайр, я, честно говоря, так и не понял, возможно, что это вообще опечатка, чтобы осталось необходимо, чтобы было достигнуто объединение, наверное, так. Достигнуто объединение вот этих двух вещей. Преимущество дающего начала, преимущество принимающего начала. Преимущество побуждения свыше, преимущество побуждения снизу. преимущество светов и преимущество сосудов, чтобы они объединились друг с другом. Ну, вот, переводя еще раз, давайте повторим эту мысль. То есть, чтобы свет, который выше мироздания, и вот именно в этом его, собственно, основное преимущество, достоинство, в этом наш интерес к нему, скажем, чтобы он раскрылся таки да, но где? То, что он выше мироздания и там присутствует, это, в этом никакого хидуша нет. То есть, он там присутствует постоянно, даже более того, мы с вами говорили о том, что свет, который... вот исходный свет, который присутствовал в халале до начала совершения Всевышнего творения, он выше него ничего и нет. Вот это и есть самый высокий свет по отношению к нему любые другие света, в том числе те, которые мы здесь подразумеваем под окружающими светами, но более низкие, чем тот свет, они падения, они поднятия. То есть сам этот свет, то, что он есть, в этом никакого хидуша нет. Так его хидуш заключается в том, чтобы он привлекся вниз и раскрылся там. И чтобы это встретило с другой стороны, хидуш со стороны принимающего начала. Чтобы принимающее начало смогло его каким-то невероятным образом воспринять, несмотря на то, что до работы с этим принимающим началом сосуды мироздания, вот принимающее начало как сосуды мироздания, не было способно воспринимать такого рода, такого уровня света, такой возвышенности света, скажем. Ну, естественно, вспоминаю, тем, кто давно слушает наши уроки, вспоминается сразу, уже автоматически, вспоминается пример с учителем-учеником. Это наша постоянная песня насчет учителя и ученика. Учителя, который хочет раскрыть своему ученику все богатства знания, все самое высокое, что только у него вот в нем есть, вплоть до собственного знания, которое превосходит ученика там, в разы, или в тысячи раз, или вообще несопоставимо с ним, но не может этого сделать, вот пока ученик не подготовится. Он вправе ученику, первоклассника вызвать к себе в кабинет и начать ему излагать какие-то, какие-то, прочитать ему лекцию по высшей математике, несмотря на то, что этот первоклассник, он просто, вначале он выпучит глаза, потом он, может быть, сойдет с ума, сойдет с ума, как мы знаем, вряд ли, скорее заснет. То есть, он не сможет воспринять те вещи, которые учитель ему говорит. Но учителю очень хочется ему передать знания все целиком, сразу, минуя, стадии его взросления, освоения каких-то промежуточных ступеней познания. Но это невозможно, потому что сосуд не готов. Ну и вот на этой игре между желанием учителя передать самое высокое знание вниз и способностью ученика к восприятию, вот мы о ней и говорим. Также бесконечный свет с точки зрения намерения, начали мы пункт с того, что заключительным намерением, итоговым намерением является то, чтобы вот этот бесконечный свет, который по-настоящему бесконечен, чтобы он все-таки привлекся внутрь мироздания и сосуды мироздания в результате работы с ними, они смогли стать способными его воспринять. Так вот, тогда что достигается? В результате этого достигается интереснейшая вещь. Найса хибур дебли гвуль во гвуль. Происходит объединение безграничного и ограниченного. Вейсейра мизу, в скобках Рэбе добавляет, вейсейра мизу, более того, седра авейда базеу милимату ли майло, порядок работы в данном случае здесь направлен снизу вверх, шаамидида ваакбола деэйлам магием гам ли клитас аэйшили майло мегидра эйлам, то есть ограниченность мира, размерность и ограниченность мира достигают также восприятие света, тут восприятие в скобочках Рэбе ставит, достигает также света, в смысле восприятия света, который выше рамок мира, как будет дальше объясняться в шестом пункте. Понятно, что здесь рисуется такая невероятная, немножко понятная на примере учителя и ученика картинка, когда учитель, он вправе, ну вот как мы, значит, сейчас сказали, он вправе взять и говорить с учеником на таком языке, который ученику будет непонятен. И этот ученик, если он, если воспринимать его как такое записывающее устройство, он вполне возможно, обладая достаточной памятью, он запомнит что-то из того, что преподаватель ему говорит, и даже, может быть, все запомнит. Пускай он, ученик будет идеальным таким записывающим устройством, магнитофоном таким, да? Он запишет всю эту информацию, но эта информация, она не сможет им воспринимать, она не сможет быть им использованной, она не сможет, она не будет являться его знанием. Она будет просто им воспринята и вот, записана на его носитель без какого бы то ни было осознания, скажем. Для того, чтобы ученик воспринял это знание, ему надо пройти некий органичный путь, когда он будет двигаться от ступени к ступени, постепенно осваивать вначале азы, потом более сложные какие-то вещи. И, наконец, в результате усилий вот этого преподавателя, который все-таки понял, что бесперспективность занятия, разговора с учеником на таком языке, который он априорно не может, не способен понять, он в результате придет к тому, чтобы понимать, чтобы говорить с учителем на его языке и воспринимать те вещи, которые ему пытаются передать, и действительно сделать их своим знанием. Только единственное, что в том, на что мы приводим пример, мы говорим о взаимодействии в таком режиме безграничности и ограниченности, что, как понятно, некий такой фантастический шаг, когда ограниченность становится в результате работы с ней способна воспринять безграничное. То есть вот этот вот слон, который пролезает в игольное ушко, только еще более масштабный, еще более невероятный акт. Везеу тойхена гилуй. И в этом заключается содержание хидуша, который реализовывался, скажем, раскрытием божественности в Мишкане и Мигдаше, в храмовых сооружениях, которые евреи по приказу Всевышнего построили. Вначале переносное святилище, которое следовало за евреями в пустыне, потом святилище стационарное. Там Иерусалимский храм, первый, второй. Что в них происходило? Что это было за событие, которое мы, связывая с числом 8, назвали выше почиванием шхины? Вот шхина почила в Мишкане на восьмой день. Что при этом произошло? «Увы так ли сошли мускефиши и шиие бивей самигдаш ашлиши?» И в скобочках Рэбе отмечает, что в абсолютной полноте это осуществится в третьем храме, который вскоре будет построен. «Кефиши нифат бейои машмини». Как это осуществилось на восьмой день Милуим впервые? Вот это вот был первый подобного рода, подобного сорта акт. Когда в осули мигдаш, когда евреи в осули мигдаш, шаханти бисейхом, помните стих, из которого... который озвучивает приказ строительства храмовых сооружений. То есть все храмовые сооружения, которые воздвигались евреями, ну, естественно, во имя служения Богу, к сожалению, евреями воздвигались и другие храмовые сооружения, и они не имеют отношения к этому приказу. Все храмовые сооружения, они были воздвигнуты по приказу. «Сделайте мне святилище, и я поселюсь внутри них». Внутри них всех евреев, ну, сейчас это нас как раз меньше интересует, это толкование, вот впервые на восьмой день Милуим, впервые в истории, скажем, всемирной, произошло вот такое вот вышиханти бесейхом. За счет того, что евреи асули мигдаш, сделали мне святилище, вышиханти бесейхом, я почил внутри них. Ашроевы гилы ашхина, произошло почивание и раскрытие шхины шелимайло мегидрей аэйлом, которая выше рамок мира, асу ли мигдаш, Рэбе настаивает, да, пускай сделают мне святилище, именно мне в смысле с моей сущности, такому, как я есть. Вот шхина раскрылась бы мишкана гашми, она раскрылась в материальном мишкане, в материальном материальные постройки из камня, дерева, металла там, так далее. Бемайса едейхам, выражая словами 90-го псалма, который мы все время поминаем, шхина раскрылась в деяниях рук ваших. Умя мишкана рейза нимших бихола ейлом, а из мишкана шхина распространилась, привлеклась в весь мир в целом, мимену ойра ейсис лихола ейлом, как сказали наши мудрецы. Сейчас мы с вами тут сносочку как раз потрогаем. Из него свет выходит во весь мир. Что храмовые сооружения, они отличались тем, что у них там окна были особым образом устроены. Из устройства окон следовало, что храм нацелен не на восприятие света из внешнего мира. То есть, ну, там окна обычно для чего делают? Чтобы внутри помещения было светло. Свет входит через окна, освещает внутреннее помещение. А храм был устроен таким образом, чтобы, наоборот, давать свет всему миру. 27-я сноска. Ярушалми Брохейс. Говорится в Ярушалме, Рэбе ссылается на Иерусалимский Талмуд, в таком-то месте, где говорится «Гарам Ириоши Мишом Ойра Йоцес Лейлом». Гора Мориа, из которой, с которой свет выходит во весь мир. То есть, вот функция храма – осветить мир. Раши, Кисвияд, наверное, на Мнохейс в таком-то месте, из рукописи Раши в таком-то месте, на трактат Мнохейс. Да? «Дедерах койсал авоним шуэйсен халоин мархивен исоим бифним шамашпи и мой виа койсал микол цад». Кидей шелой естоим вияки фойвия койсел эза ойра миловый лицдодин. В обычном помещении, ну вот если вы сейчас сидите рядом с окном, вы можете проверить справедливость этого замечания Раши, окна обустраивают таким образом, чтобы внешний периметр окна был меньше, чем внутренний. Почему? Потому что окно расширяется внутрь, оно не делается просто как такая дырка обычно, просто дырка в стене. А эта дырка расширяется внутрь помещения таким образом, чтобы солнечному свету, дневному свету, который входит внутрь помещения, не мешала внутренность стен. А вола гейхал гоя коцер ми бифним в мархив в гойлах лицад хуц. А в храме, в Ейхале, окна были устроены как раз строго наоборот. Они были узкими внутри и широкими снаружи. Кидейше шетерей ойра йойцом рейхал, для того, чтобы свет выходил из Ейхаля, шетойрла и лом, и светил миру, килойла ойра ницорих. И здесь применим вот тот же самый принцип, которым объясняют, почему минора храмовая, как мудрецы объясняют, почему храмовая минора, она зажигалась исключительно в дневное время. Потому что в ночное, потому что для того, чтобы не сказали приходящие в мир, имеется в виду, что Всевышнему нужен свет. Всевышнему свет не нужен. Точно так же насчет вот, восприятия света и распространения света. Всевышнему там, внутри мешкана свет не нужен. Свет нужен, наоборот, миру нужен тот свет, который исходит из мешкана. На что похожи такие окна, кстати говоря, да? Всегда мне в голову приходят эти окна, похожие, которые узкие внутри и, наоборот, широкие снаружи. Это бойницы. Если мы посмотрим на там, рисунки, фотографии, или просто съездим там, в Нарву и посмотрим на крепость, на то, каким образом строилась крепость, то у крепости, по совершенно понятным причинам, внутренний периметр окна был меньше, чем внешний. Потому что внутрь туда не надо было принимать стрелы и ядра. А наоборот, человек, который сидит внутри, он должен был быть предельно защищен от стрельбы снаружи. А зачем делался раструб, такое вот расширение окна вовне? Чтобы ему было, наоборот, удобно стрелять туда, наружу. Чтобы его стрелам не мешал внешний периметр окна. Вот, ну, и также здесь. То есть, почему окна храма были как бы расширены вовне? Для того, чтобы свет свет храмовый, он благополучно выходил в мир. Здесь нам зачем эта идея? Вот указать на то, что невероятное объединение безграничного и граничного, которое осуществлялось в рамках храма, которое на самом деле нетрудно догадаться, и мы с вами встречались уже с этой идеей, которая происходила благодаря раскрытию чего-то равно вознесенного и над ограниченностью, и над безграничностью. То есть, собственно, сущности, которая не описывается, сущности божества, которая не описывается ни как граничность, ни как ограниченность, ни как граничность, ни как безграничность. Вот чтобы это объединение, оно вытекало в мир, оно как-то вот светило вовне храма тоже. «Векефиши шигоя бегилы баароин». И как это было, вот такого рода объяснение, объединение невероятное противоположностей, объединение необъединимых вещей, оно присутствовало в Арон ха-Кодеш. Ну, как всегда, на пальцах это рассказывать достаточно проблематично, но я надеюсь, что со слуха это можно будет восприняться. Ну, большинство, наверное, просто знают эту идею, уж больно она популярна. Значит, давайте вначале дочитаем пункт. Как это раскрывалось, как это в раскрытой форме было видно в Мишкане, «Шигу икара хейфис бамишкан», а с точки зрения определенного подхода в Мишкане Арон ха-Кодеш, то есть ящик со скрижалями заветов и по одной версии с расположенным внутри свитком Торы, который Моше Рабейну написал, по другой версии этот свиток Торы лежал на полочке там выносной снаружи, но тем не менее, вот вся вот эта вот этот элемент Мишкана, он был главнейшим, он был основным в Мишкане. Так вот, Шимок и Морин, и Минамида, вот мудрецы, они сказали, что место Мишкана, оно не занимало пространство. Что это означает? Сейчас мы с вами это прочитаем, собственно, и дальше объясним. Давайте вначале проговорим, так как это, вкратце проговорим это так. Значит, храм любой, начиная от Мишкана и заканчивая, ну и в третьем храме, насколько я понимаю, тоже так же будет. Вот все Мишканы, которые были, и оба храма, которые были, и даже третий, который будет, они обладали известным сходством принципиальной конструкции. То есть в любом вот этом храмовом сооружении было несколько помещений, которые обязательно должны были присутствовать. Обычно они были... Они соответствовали, ну, в них прослеживалось определенное соотношение там, между сторонами этих помещений. Какие-то принципиальные моменты, они сохранялись из постройки в постройку. В частности, в любом храмовом сооружении всегда присутствовало такое длинное помещение размером 1:3. Такой почти коридор, да? В конце которое называлось, собственно, Койдеш, святилищем, в котором в первых двух третях располагались храмовая минора, стол для хлебных приношений и внутренний жертвенник золотой посередине. Да? А последняя треть, дальняя треть как бы от входа, она была отгорожена специальной занавесью, а потом и стенкой, по определенным причинам во втором храме, который назывался Паройхес. И вот за этим самым Паройхесом располагалось помещение квадратное, естественно, так как помещение в целом было 1:3, вот там вот последняя треть, она была квадратной. Помещение, которое называлось Койдеш ха-Кадошим, святая святых. В этом помещении располагался только один предмет. Это был Арон ха-Кодеш, вот этот ящик со скрижалями, в который были вставлены шесты для переноски ее, и они не имели права извлекаться, это отдельная заповедь, не извлечение этих шестов. Вот он там располагался, ящик со скрижалями, с шестами он там располагался. Так вот, наши мудрецы говорят, что имел место такой необычный эффект. Этот самый Арон ха-Кодеш, он обладал определенными размерами. Причем этими размерами он обладал именно с точки зрения Торы. Тора обязывала сделать его обладающим некоторыми размерами. Те люди, которые его изготовляли, они брали линеечку. Не линеечку на тот момент, я не знаю, что они там брали. Какие-то измерительные приборы свои, веревочки, жердочки, кав, и мерили, отмеряли ширину, длину, высоту этого ящика. То есть он обладал размерами. И само помещение, вот это, о каком бы мы помещении ни говорили, в мешкане, в первом храме, в втором храме, тоже обладало своими размерами. То есть мы сказали, что она была квадратная. Вот сторона этого квадрата, она была конечна, она была жестко определена, она должна была быть вот такой-то. И происходила такая интересная штука. Несмотря на то, что и Арон а-Кодеш, и стенка, и длина стороны мешка, святая святых, обладали определенными размерами. Если бы мы померили расстояние от стенки, ну, скажем, там, северной стенки мешкана, до южной стенки Арон а-Кодеша, а потом от северной стенки Арон а-Кодеша до южной стенки мешкана, то есть вот расстояния, которые отделяли Арон а-Кодеш от стен, соответственно, северный и южный, там, скажем. Неважно, восточный, западный, тот же самый, наверное, эффект бы был. То оказалось бы, что эти расстояния в сумме равняются длине стенки мешкана. То есть Арон а-Кодеш как будто бы не занимает места в мешкане, как будто бы его нет. При этом мы могли бы померить сам Арон а-Кодеш и убедиться в том, что он обладает размерами. Он обладает своими размерами. Вот эта идея, она является объединением двух вроде бы совершенно несопоставимых вещей. Размерности и безразмерности в одном флаконе, в одном койдеше кадоше. Так, теперь давайте пойдем по объяснениям, как здесь их Ребе дает. Вкратце мы проговорили. Значит, вот эта идея объединения размерности и безразмерности, она присутствовала в раскрытии Арон а-Кодеш, в том, каким образом присутствовал в храме Арон а-Кодеш, который моким орен эйн эль минамида. Место мешкана не занимало мест, не занимало пространство, наверное, так надо было. Так, наверное, надо перевести. 29-я сноска Ребе ссылается на... О, пропустили 28-ю, кстати говоря. Значит, 28-я сноска по поводу того, что Ребе отмечает, что мешкан являлся главным Арон а-Кодеш являлся главным в постройке мешкана. Ну, я вот тогда я сказал, что с точки зрения одного из подходов, вот это два спорящих друг с другом подхода, Рамбама и Рамбана, и с точки зрения Рамбана главным в мешкане являлся Арон а-Кодеш, вот идея Торы. И Ребе ссылается на Рамбана в начале его комментария на главу Трума, где, собственно, начинается разговор такой уже детальный, пристальный о строительстве мешкана. «Икара хефис бе мешкан гум мекей менухас ашхино шиго ароин». Рамбан высказывает такую мысль. Главным в предмете мешкана являлось место почивание шхины. А что за место почивания шхины в мешкане? Это был Арон а-Кодеш. «Векмойши омар вену ядати лихо шом». И, как сказано, буду я встречаться с тобой там, «ведибарти итхоми ал акапейрес». И говорить я с тобой буду, с Мойши Рабейну, из пространства над капойресом, над крышкой Арон а-Кодеша. «Ал кейн гигдема орен ва акапейрес бихан». По этой причине здесь он ставит Арон а-Кодеш и капойрес в начало. Рамбан, имеет в виду перечисление в главе Трума. «Ки гу мугдам бемайла худа». Почему Арон а-Кодеш выносится в рассказе, в приказе о строительстве мешкана выносится на первое место, потому что с точки зрения достоинства, с точки зрения важности, он первый, поэтому вот. А волмойши гигдем бепашесва ягелеза мишкан вейсахалдеи вейс михсейгу вехен особицалли фишигу аруили кадам бемайса. И там же, ну вот этим Рамбом заодно снимает вопрос, почему перечисление в главах Трума Тецавы и в главах Ваягель Пикуды принципиально отличаются. Потому что, когда Всевышний дает приказ, а приказ дается им о строительстве мешкана в главах Трумы Тецавы, то он избирает путь от вещей, наделенных с точки зрения Рамбана максимальной значимостью, к более и более, более второстепенным. Начинает с главного, как бы, да. А Мойше Рабейну, когда он дальше рассказывает о том, как Мишкан был в Лемайсе уже практически построен, он избирает путь именно действия. А путь действия какой должен был быть? Ну, для начала надо было построить, для начала надо было создать помещение, куда можно занести Арона Койдеш, а потом уже заниматься Арона Койдешем. Вот примерно так. 29-я сноска. Это вот про Моким Амишкан Эйна Минамида. Трактат Йойма про то, что Арона Койдеш не занимал места. Рэбэ ссылается на Гемору Йойма в таком-то месте. Веом Раби Леви, говорит Раби Леви. Довар зэм мэсорис бэйдэйнам авэйсэйну. Вот какая вещь нам передана через Масойрос, через традиционную преемственность от наших отцов. Моки Моран Эйна Мина Мида. Место Арона не занимало места. Раши комментирует этот фрагмент. Эйни Тойфес Лимайт Мивидас Ахалал Шельбайс Клум. То есть, Раши вот как это высказывает, эту мысль. То есть, предмет Арона Койдеша, вот этот самый шкафчик, да, ящик со скрижалями, он не выхватывал из пространства халали ничего. Не занимал там места, действительно. Детания, как написано в Брайсе, Аруин Шиоса Мойши Ешло Эс Рамейс, не понял, Эс Рамейс Авирли Хол Руах. А, значит, Арона Койдеш, который сделал Мойши, у него есть 10 ама пространства с каждой стороны. Кшенитен бэмца бейса капырис, когда он располагается в середине, наверное, имеется в виду койдеша кадошин, варей кола хала лой гоэлэ срим алэ срим. Но ведь все пространство, внутреннее пространство койдеша кадошин, оно всего-то было 20 на 20. Как же тогда с каждой стороны, как же Брайса говорит тогда, что с каждой стороны Арона Койдеша оставалось по 10 ама, по 5 метров. Шен и мар, как сказано, валифны адвира срим амо ойрехве и срим амо руихев. Как сказано, до двира, двир это вот эта вот такая конструкция из двух стеночек с пространством небольшим между ними, которая разделяла во втором храме и паройхес, которая разделяла во втором храме между койдеш и койдеша кадошем, святыней и святая святых. Так вот, там говорится, что до этой стеночки было пространство 20 на 20 ама. Нимца шейн мо макейм аорен мимает клум. Получается, что место Арона Койдеша, оно не вычитало из этих 20 ама совершенно ничего, ни в каком измерении. Да? Так, и дальше по тексту идем. А фаль пиша аорен шибой ой мунофим шней лух из абриса койлалим кола тейра куда. Несмотря на то, что Арон Акойдыш, в котором находились, скобка начинается, в котором лежали две скрижали завета, включающие всю Тору целиком. Шейрайсовый кучеврю кулий ход. А Тора и Святой Благословен он в абсолютной степени одно. Цитата из Зор. Гули майла мимдида веакбола. Он выше, скобка закрылась, он выше размерности ограничений. То есть давайте без скобок еще разочек. Несмотря на то, что Ароин, он выше медида веакбола, выше размерности и ограничений. Эйней минамида. В чем выражалось то, что он выше размерности и ограничений? Мысли дочитаем до конца, а потом займемся сносками. Микол моким гойл и мойл им кейм арейн мида мисуемис. Несмотря на это, у места Арона у него была определенная размерность. Что за размерность? Мусаим вехэцвар кей геймер с полтора ама в длину и ама на ама в сечении. Да? Ама в ширину, ама в... то есть 2,5 ама в длину и с Да, все правильно. И по полтора ама в ширину и в высоту. Правильно? Правильно я говорю? Сейчас проверим по ходу пьесы. Я уже давно не повторял. Ваамоким гоя эйнаминамида. Так вот эти вот размеры Арона Койдыша, они были не минамида. Они были не входили, не занимали место там. Вот эти вот 2,5 на 1,5 и 1,5 ама, они не занимали место. Амайла де бли гвуль бы яхадым, амайла де гвуль. То есть, что мы в этом видим? Достоинство безграничности вместе с достоинством ограниченности. Шиёхал лиита фэсби гидри атахтан. То есть, а почему тут достоинство ограниченности? Ну, нас же всегда приучали говорить о безграничности, как о чём-то таком, значит, вот очень, очень важном и значимом, и возвышенном. То есть, безграничность, она выше ограниченности. А потому что, на самом деле, фокус не в том, чтобы прийти к сносу, мы новый мир построим, к сносу всего, что предшествовало, то есть вот, к тому, что уничтожить ограниченность. А фокус в том, чтобы ограниченность она стала способной вмещать безграничности. В этом раскроется ее достоинство. И на самом деле можно добавить от себя, пока Рэбби здесь об этом не говорит, преимущество ограниченности над безграничностью в этом проявится. Да, все уточнил. Все верно. 2,5 на 1,5 и на 1,5 ама. Так, и теперь мы занимаемся сносками по этому поводу. Первая сноска, ну, естественно, пропуская такие... ну, у нас на этой странице-то и нету таких вот сносок, которые просто на текст. Значит, по поводу... По поводу того, что в Арона Койдыша находились скрижали завета, которые включали в себя всю Тору целиком. И продолжают включать, надо сказать. Всю Тору целиком. Рэбе ссылается на Иерусалимский Талмуд, в трактат Школем, в таком-то месте и другие места. Читаем выдержку из Иерусалимского Талмуда. Так, сейчас. Кейцет гою алух из ксувим, каким образом были написаны скрижали. Ханания бен Ахи, раби Йошуа Эймер, говорит Ханания бен Ахи, пересказывает нам высказывание раби Йошуа. Бейн кол дибор в дибор, между каждым из речений. Ну, то есть, на самом деле, понятно, как, что на скрижалях значились 10 речений, это понятно, да? Ну, просто потому, что об этом напрямую Тора сообщает, что Всевышний написал, на первых скрижалях были 10 речений, на вторых скрижалях были 10 речений. Тут для нас нет секрета в этом. Так вот, раби Йошуа, как нам пересказывает Ханания бен Ахи, он нам говорит, что между каждым из речений «Шебаасер задиберес» нехлолось «кола тейра». В 10 речений, значит, Раши, Тыколин Хадатин, такой комментарий, сообщает нам, что в 10 речений включалась вся Тора, «Увейнейрам гою колдик дукеру вейсиэсэру», и между ними были все уточнения и все буквы ее, всей Торы имеется в виду. Как это себе представить, мне, честно говоря, понять трудно. Сейчас мы закончим вот это чтение этой выдержки и чуть-чуть порассуждаем на этот счет. Но все-таки, так или иначе, «Бейн кол дибор ва дибор», дальше продолжаем, «Дигду керов и сиасэго шель тойра мимулим беташиш кияму рабу». Значит, между всеми речениями были внедрены все детали и все буквы ее, в смысле Торы, которые мимулим бетаршиш, наполнены Таршишем, как Великое море. Шешмой Таршиш, вегия йома годель. Значит, что такое Таршиш? Это название Великого моря. «Вэгу млой миней дагим гарбой», которая переполнена огромным количеством различных рыб, разных пород, объясняет комментарий Корбана Эйда. То есть, в смысле, что пространство между в скрижалях, ну, понятно, что скрижали представляли собой нечто, предмет сам по себе, слабо подчиняющийся законам там, физическим, да не знаю, каким еще. Помните, мы с вами учили когда-то беседу, где объяснялось, что там буквы, начертанные на скрижалях, они были прорезаны, прорезали эти скрижали насквозь, по одному мнению с четырех сторон, по другому мнению вообще со всех шести сторон эти буквы десяти речений присутствовали. И каким-то образом, прорезая насквозь, пронизывая насквозь скрижали, эти буквы, тем не менее, не появлялись с обратной стороны скрижали в зеркальном порядке, как это должно было бы быть, если бы мы делали эти скрижали. А они вот каким-то божественным чудом с каждой из сторон появлялись в том порядке, в котором надо. То есть, текст шел справа налево, там первое речение там, где нужно, последнее речение там, где нужно. И, ну, вот очевидно, это что-то было совершенно невероятное, то, что нам трудно даже себе представить, как там вот эти вот прорезанные буквы, а замкнутые буквы, непонятно как, содержали внутри себя фрагмент этого камня, из которого был сделан камня сапир, из которого были сделаны скрижали, который висел в пространстве, то есть, ну, что-то там. Так вот, помимо этого, Иерусалимский Талмуд сообщает нам предание, передаваемое Раби Йешуа, который утверждает, что между скрижалями там вот все было переполнено деталями и буквами всей остальной Торы. Раби Шимон бен Локиш, то есть, ну, имеется в виду, давайте сейчас порассуждаем лучше, потому что сейчас будет еще пара мнений. Ну, когда мы обычно, когда мы говорим о том, что 10 речений включают в себя все, скажем, заповеди целиком, 10 речений, они включают в себя, мы говорим, все заповеди целиком. Более того, первое речение включает в себя все позитивные заповеди. «Я Бог всесильный твой», а второе, пусть не будет у тебя других богов, включает в себя все негативные заповеди. А в определенном смысле даже первое речение включает и позитивные, и негативные заповеди. Это что мы имеем в виду? Ну, в определенном смысле все приказы Всевышнего, они подчиняются одному и тому же мотиву служения единому Богу. Все запреты в конечном итоге можно взять и списать, рассмотреть, как запрет создавать себе идола, то есть, ну, вот, выделять себе что-то такое вне божественной воли, какие-то значимости, важности, вне божественной воли в существовании мира, и за этим следовать. То есть, вот это вот так фигурально выражаясь, это запрет идолопоклонства в таком широком понимании. Вот все заповеди, они включаются в эти первые два речения, вот с этой точки зрения. Можно так сказать, скажем. Можно еще как-то еще более мудрено, скажем, Саади Гаон, он никогда этой книги, к сожалению, не видел этого объяснения, но вот только слышал от умных людей, что вот он составил книгу, в которой показывал, каким образом каждая из букв десяти речений, она намекает на там, заповеди, таким образом, что здесь все заповеди входят в 10 речений. То есть, это нечто такое иносказательное. С точки зрения Раби Йешуа, если я правильно понимаю, сами скрижали, тело скрижалей, оно включало в себя паштус вот в какой-то, я не знаю, голографической, я не знаю, в какой форме, но включало в себя все буквы будущей Торы, которая будет раскрыта там в будущем и так далее. Раби Шимон бен Локиш по этому же поводу уступает. «Кад гава маамот и один, кари гава омар йофа лимадни, хананья бен ахи, раби Йешуа, ма гайо мазе бен гал годль галим ктаним». Раби Шимон бен Локиш, он как бы добавляет, когда появлялся какой-то суд, какая-то проблема, если я правильно понимаю, которую надо было разрешить, сейчас еще комментарий здесь будет, то тогда Гава Омар Йофа Лимдани, наверное, так, Мойша, наверное, говорил, хорошо ты меня научил. Хананья, та же самая преемственность Хананья бен Ахи от имени Раби Иешуа. А может быть, имеется в виду Хананья, сын брата Раби Иешуа. Не знаю. Сравнивает это с морем, в котором идут большие валы, особенно девятый, мы же знаем с вами, идут большие волны, а между большими волнами еще много-много маленьких. Мы бы сказали, что между маленькими еще всякая рябь там. То есть, волны разного масштаба. Объясняет вышеупомянутый комментарий Такурин Хадацин. Асерас Адибрейс Гою Клолиус. То есть 10 речений это совокупность Торы. Веникра Галгодл. И называет их в этом объяснении Рабишин бен Локиш. Или Хананья бен Ахи Раби Иешуа. Называет их большими волнами. У Венеем дигдуки и тейра, а между ними, как вот мелкая рябь между большими волнами, или там мелкие волны между большими волнами, расположены различные уточнения Торы, диври и сойфрим, слова мудрецов, которые имеются в виду, в будущем будут раскрыты. Веген галим ктаним, вот они представляют собой малые волны. Везеши косов йофалим дани, выходу это то, что написано, хорошо, ты меня обучил. Такулин Хадатин. Так, если я правильно понимаю, в том смысле, что любой вопрос он имел уже разрешение на уровне 10 скрижалей, 10 речений, на уровне скрижалей, в которых помимо 10 речений там были вмонтированы и вообще была вмонтирована вся Тора целиком, вплоть до нынешнего времени, там, будущего времени, вплоть до бесконечности. Как бейнкол дибер ва дибер дигдукеговати свейсэсэва шель тейра. Также между каждым речением были скрижали, содержали в себе вот эти самые дигдуки и буквы Торы. Так. Следующая сноска. 31-я. Она по поводу того... Это вот предыдущая сноска, она была по поводу того, что в скобках. И это тоже по поводу завершения скобок, что с Всевышний Эйрайса, Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Таня Перек, да, Рэбби ссылается на Таню в 4-м Переке. И в конце, и в начале 23-й главы. В 4-й главе, это 23-й главе, где приводится это высказывание от имени Зоар. И смотри, Урьеши Низмур Маймур Адмура Имцо, и смотри то, на что ссылается, тут у нас, нам предстоит большой разбор того, на что ссылается Митла Рэба, второй Любавичский Рэба, в своих Майморе на книгу Ваикра в таком-то месте, смотри Зоар в таком-то месте, смотри там, смотри сям, в общем, миллион ссылок, и слава Богу, составитель Пинуаха не поленился, и большинство, наверное, все-таки все вряд ли, а может и все, большинство ссылок по этому поводу выписал, во всяком случае, точно. Сейчас мы прервемся на пару минут и займемся исследованием этих сносок. Ну и начинаем со сноски. С ссылки на Танию. Таня Перек Далит. Четвертая глава Тани, 23-я. Четвертая в начале. К мыши косу безуэр дэй райса выкуши брю кулый хад. Как написано в Зоар, что Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Кулый ход. Дэй райса гоя хахмоса и пируш. Как это понимать? Дэй райса ги хахмоса врацойно врацойно шэля кош буругу. Что Тора представляет собой хохму и волю Святого Благословенного. А Святой Благословенный Он в своей славе и в своей сущности в абсолютной степени один. Кигуа идеа вихуа мада вихули. Поскольку Он знающий, Он знание и так далее. Знакомая нам хорошо формулировка Рамбама по поводу взаимоотношений Всевышнего со своим знанием, скажем, да? То есть мы сейчас занимаемся в Дерех Митцвот Асеха критикой такой позиции, в частности, занимались, теперь нам надо как-то выбираться из этого положения, что у нас, с одной стороны, есть позиция, высказанная одним из крупнейших мудрецов Торы, Рамбамом в данном случае, и есть критика этой позиции. Вот как примирить одно с другим, это отдельный разговор. Ну, в данном случае мы говорим вот о единстве на таком уровне, где Всевышний, он представляет собой знающего знаемое и само знание, и представляет собой, находится в абсолютном единстве с этим самым своим знанием. «Вецинцем акодж бору рыцойный вихахмос и виталик митсвеза тейра» и сократил святой благословенон свою волю и свою хохму в 613 заповедей Торы, «увеил хасеян» и в законы их, «увецируфи эйси из танах» «ведерша сейган шеба агодес умидрожи хамейну» все. И сократил святой благословен он свою волю и свою хохму в 613 заповедей Торы, их законы, сочетание букв книг Танаха, Торы, пророков и писаний, и их толкования, которые содержатся в мидрашах, в агоды и семидрошим наших мудрецов. 23-й перек по тому же поводу. «Вим коланал ювен веевуэр гейтов метисефес биюр маш омру безоэр». И в соответствии со всем сказанным выше, смотри то, что сказано выше, станет понятно как следует, дополнительно, мы приобретем дополнительное понимание того, о чем говорится в Зоар, что Ирайсов и Кудшу Бриу кулый ход, что Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. «Уветикуним пиршу, дерамах пикудин нынен, рамах еворин демалко», а в «Тикуни Зоар» приводится другая формулировка, ну вот в данном случае с точки зрения Алтереба, это той же самой идеи, что 248, имеется в виду позитивных заповедей, что 248 заповедей представляют собой органы короля, то есть едины со Всевышним, как органы тела, едины с человеком. Ну и 365 заповедей – это жил, как жилы короля, то есть тоже находится в единстве с ним, так я понимаю. «Лефиша амитис вен пнимиус роцена эвен вихэци ямити», поскольку заповеди представляют собой внутренность высшей воли и истинное желание, его истинное внутреннее желание Всевышнего. Вот в этом смысле они едины с ним. Если сейчас... Ну, хорошо, пускай будет так. Дальше. Следующая ссылка на Майморим Митла Ребе и на то, на что он ссылается из этих Майморим. Значит, Майморим Митла Ребе на Ваикра, первая часть, в таком, короче, адрес, каждый может прочитать сам в сноске. А если шеба тейра гем хадурим шелямашем изборых, шигу мамших богена цилу сойрей, к мойши косов безуэр, кучу брегу, вейрайс и кулий ход. Та же идея в интерпретации, в разъяснении Митла Ребе. Напомню, Митла Ребе, сын Алтер Ребе, второй любавический Ребе, также называемый средним, средним между Алтер Ребе и Цемах Цедеком. Так вот, Цемах Цедеком, который был, с одной стороны, внуком Алтер Ребе, с другой стороны, зятем Митла Ребе. Так вот, Митла Ребе говорит, буквы Торы представляют собой комнаты святого благословенного, в которые он привлекает эманацию своего света. К Моше косу без, как написано в Зо, и вот эта вот идея привлечения Всевышним собственной эманации в буквы Торы, она и выражается, мол, Зором, вот этими словами, что святой благословен он и Тора в абсолютной степени одно. «Велитойхен цорих...» Так, кулихот. «Велитойхен цорих ходом ласы из кола кавона, шигиан и шома, и внутренних». Должен должен человек вовлечь все свои намерения, все свое намерение, шигианны шома, то есть всю свою душу, кеакавона гианны шома, поскольку кавона, намерение, это душа. Везеу адвейкус куча брюу вейрайса вейсрой кулихот, это если еврей имеется в виду, если я правильно понимаю, что здесь имеется в виду, если еврей вовлекает в эту конструкцию свою душу, то есть он в эти буквы привлекает свою душу, тогда создается ситуация, как, вот тогда выполняется эта фраза из Зоар целиком. А целиком там говорится, там не только упоминается Тора, которая в совершенном единстве с Всевышним находится, а там Исроэль и куча брю, кулихо, там еще Исроэль. И более того, мы будем говорить как раз в этих беседах, мы будем говорить о степени единства еврейского народа со Всевышним большей, нежели у Торы. Так. Это был отрывок из маймера предыдущего, из маймера Митла Ребе. Со страницы Рейш Пей Алев. И составитель, несмотря на то, что Ребе вроде не ссылается на другое место, тем не менее, составитель Пинуаха, он отсылает нас к странице Сойф Рей, наверное, Сойф Рейш Цадик Алев, еще к странице Рейш Цадик Алев, немножко дальше. И еще к одному месту, откуда он их берет, я не понимаю, потому что в самой ссылке я не вижу, ссылки на них я не вижу в оригинальной ссылке. Ну, тем не менее, где-то он, как-то он понял, что надо их, наверное, там связанный текст, в котором присутствует... Три места, которые в особенности начинающиеся с страницы Рейш Пейдалет, или Симана, наверное, может это Симан Рейш Пейдалет. Какая-нибудь подглавка 284, а потом 291 и потом 320. Ну окей, не играет роли. Значит, еще текст. Все равно текст от Митла Ребе. Мипнейки и райсов куча брю кулы и хад нимцо из благодаря тому, что Тора и Святой Благословен в абсолютной степени одно. Получается, и мойса митсва кетикуна, если человек выполняет заповедь, как она как ее предписано выполнять, в соответствии с ее, с тем, как она устроена, найса митсва зой в куча брюгу хад, становится эта заповедь, в его исполнении имеется в виду, со святым благословенным совершенно едиными. Киакол гдуша ахас мирухниус эхот, поскольку это одна и та же святость и происходит из одной и той же духовности. А волны мой сошлой катикуну, но если он делает заповедь не так, как ее надо делать, нимсошияйса клипа сосовива митсо, получается, что он создает кожуру, оболочку, преграду вне заповеди, вокруг заповеди, совил и митсвазой, шилой, тухал и сахит им агдуша шилакош буругу, таким образом, что заповедь не может объединиться со святостью святого благословенного найса пирут бен агдушес, гдуша шил митсвазой, увен гдуша шилакош буругу, и происходит разделение напротив, если заповедь как-то неправильно выполнена, происходит разделение между святостью святого благословенного, святостью заповеди и святостью святого благословенного. Везоис никра клипоши найсес клипа совив митсва. Это вот то, что называется клипой, оболочкой, которая создается вокруг заповеди. Кидейши лой тухал и сахатин душос и сборах вамаски льёвин. Таким, и вот это вот создание такой оболочки приводит к тому, что заповедь не может объединиться со Всевышним, со святостью Всевышнего. И понимающий поймет. Как принято у нас говорить на уроках, а не понимающий не поймет. Ну вот что-то мы поняли. Хорошо. Следующий пункт тоже оттуда же, если я правильно понимаю. Алимут и елиейсы меркова луи сборах. Изучение Тора, оно должно происходить таким образом, чтобы человек становился колесницей, или был колесницей ему благословенному. Аль едей атыра. Благодаря Торе. Упируш. А в чем, значит, а в чем соль? Киако, кикуча брюгу, вейрайса кулый ход. А, понятно, как действует составитель. Он отыскал, наверное, все места там близлежащие, в которых эта цитата, в принципе, фигурирует. И оказалось, что она довольно частенько там фигурирует. В непосредственной близости к тому месту, на которое Ребе непосредственно указал. Поэтому он, наверное, и выписал все эти фрагменты. Так вот, поскольку святой благословен он и Тора, они в абсолютной степени одно, нимца эймер двар тойра умейсим бе адибу рагу колкова нос. И получается, что если человек произносит слово Торы, и в это слово, в это речение он вкладывает все свое намерение, варе кого на хинышома, а выше мы уже упоминали, а намерение это что такое? Это вовлечение души. Ну, кстати говоря, недавний наш разговор насчет того, какое изменение в заповедь привносит, что добавляет к простому физическому, тупому, скажем, выполнению заповеди, что добавляет намерение, что добавляет кого на осознанность. Ну и вот мы говорили о том, что осознанность позволяет душе выполняющего присоединиться, вот взобраться на... Помните, мы это сравнили с подножкой кареты или там подножкой трамвая, вскочить на подножку и подняться. Так вот, намерение – это душа, нимца мекушер нишмоса и бехайус ойр пними шель дварты и рагу. Получается, что если человек произносит слово Торы и произносит, вкладывая в это все свое намерение, то есть туда засовывая все свое существо, все свое присутствие, вовлекая в это слово Торы, то получается, арейхумер ковала койлашем избор, он становится колесницей ему благословенным. То есть весь свет своей внутренней жизненности, вовлекая в это сречение Торы, если он так поступает, он становится колесницей ему благословенному, поскольку через Тору становится связан со Всевышним. Так, и дальше, если я правильно понимаю эту методику, которую он следует. Ссылки, Ребе сказал, и там у него помечены ссылки. Да, это с всякие саифим и саифим ктаним, то есть всякие пункты и подпункты. Вот эти вот, все, что начинается с буквы самых, да? То есть, возможно, не знаю, надо эту книгу, к сожалению, у меня Майморим Митла Ребе нету, и поэтому посмотреть, как там устроено все, я не могу. Ну, что поделаешь. Ликуты Аморим Магит, значит, далее ссылка на Ликуты Аморим. Мезерического Магида. У Мезерического Магида тоже есть книга, называется «Ликуты Аморим». «Рея апильгем шебе финуах». «Рейш садикар». А, ну, и там приводится объяснение, которое мы уже зачли. Которое «Рейш садикалев» выше. У кого есть такая книжка, как у меня, может посмотреть, понять, о чем идет речь. Дальше, Симон Кофтес, который напечатан также в книге Ойр Тойра, в таком-то месте. Вафилу биес амурис бе овис. Ги Тойра шлейму. Дегок сувим батейро. Вейлу нехсар ве йови гам эл рохел ве геймер. Ой, вы ей гавьянки фесрохил гуя асефер тойра псуло. И также говорит Митл Ребе, если я понимаю, кто говорит, ну, вот, очевидно, это все его текст. Ну да, потому что Ликут и ссылка Ликут и Тейра. Назор, он почему-то не... Назор ссылки у него под, почему-то позже начинается, но Ликут и Тейра вот дальше через, почти через страницу. Мы, наверное, даже сегодня до нее не дойдем. Так вот, та, совокупление, о которых говорится в Торе, применительно к нашим праотцам. Если бы не хватало в Торе Вайовы и Гамал Рохел, например, если бы не хватало в Торе слов, и вошел он также к Рахель. История с Яковом, который хотел жениться на Рахель, но Лаван подсунул ему Лею, а потом, значит, ну, и вошел он также к Рахель. Ой, Ваеев Янкев эс Рохел, или, например, и полюбил Яков Рохел, Гоя Сефер Тора Псула, то Сефер Тора, она была бы некошерной. То есть, если бы вот эти слова, которые, наверное, имеются в виду, которые, в общем, непонятно, в чем их значимость такая уж решительная для нас, скажем. Тем не менее, если бы эти слова были пропущены в Сефер Торе, то Сефер Тора была бы некошерной. Ки осу акол би двейка зашем из борах. Поскольку, почему? Потому что также эти действия, скажем, любовь к Рахель, то, что Яков вошел к Рахель, в смысле, познал ее в физическом плане. А наши праотцы, наши праотцы совершали в полном слиянии с Богом Благословенным. «Выгоил Акош Бру тайну к Богам, и от этих их действий Всевышний получал огромное наслаждение. Венайса мегэм тойра вейрайса векуча бреу кулей ход, и от этих действий, в том числе имеется в виду, наверное, Тора и Святой Благословен Он, из них получалась Тора, а Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. «Ве афаль пишигу гашмюс гдейла мисайны кошбрумихами». Несмотря на то, что это вроде бы ну, самое заматериальное действие, вот, скажем, ну, половая жизнь людей, такое, как обычно полагается самым низом, человеческого такого вот быта, скажем. Тем не менее, это то, от чего Всевышний получал величайшее наслаждение в исполнении наших праотцов. Симон Пейвов. «Ирайса выкучил брюгул акол хадгу». Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. «Ейшли гакшиис алой гу из борха инсейва атери ешло сейф». Можем задать вопрос, очень, кстати говоря, до боли напоминающий вопрос, который мы задали в Дерех Митцвесехе сейчас. А как так можно сказать? Ведь Святой Благословен Он, ведь Он благословенный, абсолютно безграничен, а Тора у нее есть предел, она, это книга, которая, там, не знаю, книга или какой-то объем текстов, как вы не понимая, вроде это что-то такое вот ограниченное. «Киалои роа нови бейс алофим кедеиса бегемора». Ведь пророк видел 2000, 2000, не соображу чего, лет Торы, как написано в Геморе, а гаинен юван де едуа де комдекоях апоэль бенифал, значит, но станет это понятно на основе известного, что сила, действующая в осуществляемом, термин коях апоэль бенифал, мы уже встречали, это вот оживляющая сила, творящая сила, которая должна сомкнуться с творимым, чтобы в нем произвести, чтобы его осуществить. Лемошел одам медабер двар хохма и вейсе двар хохма. Например, человек, говорящий, произносящий слова хохмы, или делающий деятельность осмысленную, профессиональную, которая подразумевает наличие хохмы. Нимца коях апоэль губя акели Шеоса, ойбейзе довар шедибер, что в таком, при такой деятельности происходит? Скажем, человек говорит хохму, и эта хохма оказывается в его речении, она всунута в его речение, там присутствует. Или он делает, скажем, какой-то мастер выдающийся, изготавливает какой-то предмет, ювелирное украшение. Он свою ювелирную хохму всовывает вот в этот вот, транслирует в этот предмет. Ваахохам шевойсе гинегу йохал дабер власейс оид хохмы зарбей. И хохам, носитель исходной хохмы, да, он, будучи хохамом, он может говорить, и, значит, если мы говорим про речь, то он может еще высказать много хохм, и он может, или если мы говорим про ремесло, то он может сделать много вот таких вот хохмических вещей. Кахатейра гу хохма, и также это со Всевышним. Так вот, предлагает он понимать, что это совершенно связанная с ним хохма, да, находящаяся в единстве с ним хохма. А почему конечность данной хохмы не ограничивает самого Всевышнего? Потому что Всевышний обладает, ну, как бы потенциалом на множество хохм. Вагими мену изборах векойхи губи атеира, то есть вот эта хохма в Торе заключенная, она от него благословенного, и его сила присутствует в Торе. Векоях аполы поэль бен нифаль, и вот эта сила, которая действующая в том, что осуществляется, его хохма, как она присутствует в Торе. Везе акоях бемес инсейф, вот эта вот сама сила, она абсолютно безгранична, несмотря на ограниченность результата. То есть безграничная способность ювелира создавать ювелирные украшения вот такого плана, скажем, она в конкретном украшении воплощается, и она безгранична, несмотря на то, что воплотилась вот в это именно одно единственное украшение, скажем, если я правильно понимаю этот тируц. Симон Кувхов Бейс. Эйрайсов и куча брю кулей ход. Следующая мысль, как бы. Тора и Святое Благословено в абсолютной степени одно. Гу ве ал корхехо, кшеодам микашер эсасми бе эйсис, ве алкейн, наверное, лучше подходит. Значит, Тора и Святое Благословено в абсолютной степени одно. Поэтому, когда человек связывает себя, бе эйсис атерис, с буквами Торы, мимейла йохал лейда, он, само собой разумеющимся образом, может понимать «маши бисой хазман», что заключено внутри времени. «Шигу ацмей лимайла миазман». Почему? Потому что он таким образом поднимается над временем. «Везеу митсу заваев боро митсу». И это то, по поводу чего сказано. «Заповедь Бога ясна». А слово «ясный». «Светит месяц», «светит ясный». «Митсвас», «митсвис лошен цавсо». Что этот стих подразумевает, в частности, «Митсвас ашем ашем бором и ирес эйноем», известный стих. «Заповедь Бога ясна, проясняет, просвещает глаза». Так вот, что значит «заповедь Бога ясна»? Митл Рэба предлагает здесь понимать слово «заповедь» как производное от слова «цавсо». «Митсва» от слова «цавсо». «Заповедь» от слова «связь». У слова «заповедь» есть оттенок, значение, связь. «Кшигу микашеры сасми лашем и сборах боро». То есть, когда человек связывает себя, получается, что такое «митсу зашем боро», связь с Богом ясна, наделяет ясностью. Когда человек привязывает себя к Святому Благословенному, Святому Благословен он, то у него возникает ясность. «Росулой марквар». Кевар Лейвов, у него возникает ясность примерно как в другом месте, как говорится, Бар Лейвов, в термине Бар Лейвов, чистосердечный. То есть такая чистота сердца, ясность сердца. Велой бишвиль лейда маша бисой газман ракла ашем левады. Единственное, что эта ясность возникает, если я правильно понимаю этот оборот, при условии бескорыстия. То есть если человек связывает себя со словами Торы ради получения такой ясности, то, возможно, он ее и не достигает. То есть при этом он должен действовать исключительно для Бога самого. «Азай мимейла мирас инаем». Тогда, само собой разумеющимся образом, в виде такого обязательного бонуса, просвещаются его глаза. «Лейда маша бисой хазман». Он начинает видеть, что заключено внутри времени. «Везеу киим батейрес авайхев цой», и это то, о чем сказано, «ибо к Торе Бога направлена внутренность его желания», «тойра лошен эйроя», и Тору здесь тоже, как и заповедь, он слово «связь» истолковал выше. Также здесь вот слово, то, слово «тора» он понимает от слова «указание». «Влошен райо» и от слова «довод» «шейный ройца лирейс», от слова «рие», простите, от слова «видение», что «шейный ройца лирейс рак башем ливадей», «Уво йохал лирейс алиде аэсис атеира». Он ничего не хочет, мол, видеть, кроме... То есть, если бы той разовая хевцей, на Тору Бога направлено его желание, имеется в виду, что он ничего не хочет видеть вне божественности. Он хочет видеть только одного Бога. «Уво йохал лирейс алиде аэсис атеира». А что... Вот, откуда он такое видение может получить, приобрести? Только через буквы Торы. Следующий коротенький фрагмент. «Гинни кучу брюгу стим ве галья ве райса кучу брюгу кулый ход». «Святой благословен он, в нем есть скрытое и раскрытое». «Тора и святой благословен он в абсолютной степени одно». «Ве гам гу стим ве галья не сторы с канала аниглы слону». Что является следствием этого, такая тема, достаточно подробно разбиравшаяся нами неоднократно. То, что вот это вот единство между святым благословенным и Торой, ну и в скобочках, скажем, и евреями, оно приводит к тому, что структурно есть подобие структуры, как во Всевышнем есть внутренние и внешние вещи, кивьёхл, также в Торе есть раскрытая Тора и внутренняя Тора, также в евреях есть аспекты внешние и внутренние. Давайте мы на этом сегодня остановимся и следующий урок начнем с продолжения вот этих вот ссылок.